Если вы не согласны на эти два простых условия, то забудем обо всем. Он по очереди окинул каждого теперь уже ледяным взглядом. Вы согласны?
С тобой, док, я на любое дело пойду. За мной остановки нет, — отозвался Миш.
Мейский пропустил его слова мимо ушей. Он смотрел на Чандлера.
Вы? Обчистить казино? — сказал Чандлер. Это невозможно.
Года два назад один парень предложил мне то же самое. Он собирался войти туда вдесятером, но мы...
При виде снисходительной улыбки на лице Мейски, он умолк на полуслове. Некоторое время они мерили друг друга взглядом, потом Чандлер сказал.
«Ну ладно, если думаете, что вы такой умный, я послушаю. Но предупреждаю, там 20 отборных охранников, безотказная сигнализация. Да еще полиция не спускает глаз с этого заведения».
«Ну ладно, я послушаю».
«Так не пойдет, Джесс. Либо соглашайтесь, либо отказывайтесь сию минуту», — мягко проговорил Мейски. Чандлер замялся, потом махнул рукой в знак согласия. Он вдруг понял, что имеет дело с таким же опасным человеком, как Перри, а Перри он знал как облупленного.
«Ладно, ладно, идет. Я все-таки думаю, это невозможно. Но раз вы думаете иначе, пусть будет по-вашему».
Мейски перевел взгляд на Перри, и тот ухмыльнулся в ответ.
«Без вопросов, согласен. Только растолкуй», — сказал он.
Мейски повернулся к Ошу. «А вы?» Маленький негр заерзал на стуле, но только от того, что все уставились на него, а ему всегда было не по себе под взглядами белых. Он без колебаний ответил: «Конечно. А что мне терять?»
Мейски облегченно улыбнулся.
«Очень хорошо. Стало быть, если сомнений нет, господа, я могу на вас положиться?» Он подождал, пока все четверо кивнули, затем продолжил. «Тогда выпейте, а я расскажу, как это можно сделать». Наступило короткое молчание, пока мужчины наполняли свои бокалы. Миш предложил Ошу виски, но тот покачал головой. Они закурили, устроились поудобней и ждали. А Мейски тем временем достал из заднего кармана толстую пачку бумаг.
«Сначала я расскажу вам немного о самом казино», — сказал он, раскладывая бумаги перед собой на столе.
«Сейчас разгар сезона. В субботу, то есть послезавтра, в этом здании будет примерно 3 миллиона долларов наличными. Если нам потрафит, мы возьмем 2 миллиона. Нас пятеро, так что при дележе получится по 300 тысяч на брата».
«По моим подсчетам, не так. У меня выходит по 400 тысяч», — вмешался Чандлер.
Мейски ласково улыбнулся. «Вы правы, но мне достанется больше. Каждый из вас получит по 300 тысяч, а я заберу остальное, так как понес немалые расходы. Я придумал весь план, подготовил его осуществление, и, да будет вам известно, живу здесь уже 9 месяцев. Мне пришлось снять бунгало, выложить кругленькую сумму за информацию, так что...» Он развел похожими на клешни руками. «Мне достанется больше».
«Заметано, док», — сказал Миш.
«Это по справедливости».
300 тысяч, вот это да! Всю жизнь мечтал столько взять».
«Ты их еще не взял», — произнес Чандлер. Мейски наклонился вперед.
«Позвольте, я продолжу. Объясняю насчет казино. Джесс говорит, Он уже обдумывал план ограбления, по которому 10 человек должны были ворваться в игорные комнаты. Мейскер смеялся. Такой план, конечно, не принес бы желаемых результатов. В субботу ночью на столах лежит самое большее около 250 000. Остальные деньги держат в хранилище, расположенном как раз под игорными комнатами. Когда возникает нужда в наличных, их поднимают в маленьких, наглухо закрытых лифтах. Пока идет игра, возле каждого лифта дежурят по 2 охранника. Если на столах скапливаются деньги, их отправляют в хранилище. Получается непрерывное движение денег вверх-вниз и всегда под надежной охраной. Он прервался, чтобы прикурить очередную сигарету, затем снова заговорил. Понаблюдав несколько дней за этой процедурой, я пришел к выводу, что нападать нужно на хранилище. Деньги там лежат аккуратными пачками. В хранилище работают 4 девушки и 2 вооруженных охранников. Девушки управляются с деньгами, охранники их стерегут. Там стальная дверь, и внутрь пускают только по делу. Так было заведено много лет назад. Вот тут-то у них и слабое место. Мы проникнем в хранилище, возьмем деньги и уйдем. Мейски нарочно замолчал и оглядел своих слушателей. Миш насупился и принялся чесать в затылке. Уош сидел неподвижно, с выражением безразличия на черном лице. Перри все так же глядел в потолок. Все эти планы нагоняли на него скуку. Он хотел бы получить свое задание и взяться за дело. Чандлер смотрел на Мейски, как на полоумного. «Ну, знаете», — возмутился он, — «это ваша теория. Черта с два вы попадете в хранилище. Вы что, в бирюльки с нами играете?» Мейски вынул из кармана пиджака блестящий металлический баллончик длиной 6 дюймов. Он любовно выставил его на стол, словно предлагал вниманию присутствующих уникальное произведение искусства. «Вот ключ к решению проблемы», — сказал он. «С этим мы без труда вынесем деньги из хранилища». 4 мужчин уставились на блестящий баллончик. Немного погодя, Перри спросил: «Это что за хреновина?» «Здесь газ паралитического действия», — объяснил Мейски. «Хитроумное изобретение — газ под очень высоким давлением. Валит с ног в течение 10 секунд. Чандлер, глядя на Мейски, потер шею. «Он смертельный?» «Да нет. Действует 5 часов, не больше. Нам ведь нужна касса, а не трупы». «Чего только не придумают. Классная вещь», — восхитился Перри. «Давай, толкуй дальше». Мейски взял со стола бумаги и протянул их Коллинзу. «Взгляни. Тебе это что-нибудь говорит?» Миш откинулся на спинку стула и углубился в схему электропроводки казино. За считанные секунды он смекнул, с чем имеет дело, и его багровое лицо озарилось восхищенной улыбкой. «Снимаю шляпу, док. Теперь все яснее ясного. Где ты раскопал такой клад?» Мейски пожал плечами. «Я ведь сказал, я живу здесь уже 9 месяцев и не терял времени даром». Чандлер заглянул Коллинзу через плечо. «Слов нет, подготовились вы основательно. Но я еще не купился на эту затею. А что именно мы должны делать?» «Вот план в общих чертах. Казино закрывается в 3 часа ночи. К 1:30 основная часть денег возвращается в хранилище. В это время мы и нападаем. Произойдет это примерно так. Ровно в половине третьего Миш явится в казино в спецовке муниципального электрика. Спецовку я уже раздобыл. Скажет, что с электричеством неполадки, и он хочет проверить предохранители. В такое время там сидит только вахтер. Сколько я здесь живу, я ходил в казино ежедневно и выяснил, что главная контора закрывается без четверти два. Гарри Льюис, который заведует казино, в это время ходит по игорным комнатам до самого закрытия. Его помощники уже сидят по домам. Так что все пройдет как по маслу. Вахтер в вестибюле решит, что тебя вызвал Льюис, и покажет, где найти предохранители. Учти, Миш, все надо будет делать точно в назначенное время. Теперь взгляни на схему. Сперва необходимо отключить кондиционер в хранилище. Все следили за тем, как Миш изучает чертежи. Немного погодя, он поднял голову и кивнул. «Можно. Плевое дело». «Да, я так и думал, раз за него взялся ты», — Мейски говорил спокойным и уверенным тоном. «Дальше. В хранилище есть счетная машина, на которой девушки подсчитывают прибыль. Ее тоже следует вырубить. Полагаю, ты найдешь нужный предохранитель». Миш сверился со схемой и кивнул. «Сделаем», — сказал он, — «без проблем». «Значит, вот твоя работа, Миш. Ты вырубаешь кондиционер и счетную машину. Я все излагаю только в общих чертах. Потом мы, конечно, обговорим подробности. Теперь, — обратился он к Чандлеру, — у вас задача потрудней. Вы с Ошем ровно в половине третьего подъедете на небольшом грузовике. Грузовик стоит у меня в гараже. На вас будут спецовки инженеров IBM, и вы привезете коробку, в которую якобы упакована счетная машина. Никакой счетной машины в ней, конечно, не будет. В ней будет два противогаза и два автоматических пистолета. Эти вещи я уже приобрел. Джесс скажет вахтеру, который сидит у входа в хранилище, что ему позвонил мистер Льюис и попросил заменить счетную машину в хранилище. Тем временем Миш отключит ее, и когда Джесс с Ошем подойдут к двери хранилища, охранники уже будут знать, что счетная машина сломалась. От убедительности Джесса будет зависеть, пустят ли их в хранилище. Думаю, это не составит труда. И он, и Уош будут одеты в спецовке и принесут с собой коробку компании IBM. Девушки пожалуются, что у них вышла из строя машина. Психологически, думаю, мы можем рассчитывать на успех. Оказавшись внутри, Чандлер откроет коробку и возьмет охранников на мушку. Уош наденет противогаз и сменит Чандлера, который тоже наденет противогаз. Это нужно делать быстро, нагнав на них побольше страху. Завтра, конечно, потренируемся. Пока охранники очухаются, Джесс пустит газ. Делается это очень просто. Стоит ударить баллончик о любой твердый предмет, стол, стену, ну, а что-нибудь твердое, и пойдет газ. Через 10 секунд они потеряют способность сопротивляться. Хранилище заполнится газом. Тогда вы сложите в коробку все деньги, что попадутся вам под руку, а их там хоть отбавляй. Брать будете только 500-долларовые банкноты, они упакованы в пачки, и с ними легко управляться. Наполните коробку и уйдете. Вахтер решит, что вы уносите сломанную машину. Погрузите коробку в кузов, и мы уедем. Таков вкратце мой план. Подробности, разумеется, предстоит тщательно обговорить и отработать. Но этим мы займемся завтра вечером. Он откинулся на спинку стула, стряхнул пепел с сигареты и вопросительно оглядел четверых мужчин, которые до сих пор слушали его, затаив дыхание.
«А я-то каким боком в этом замешан?» — спросил Перри.
«Ах да, вы!» — улыбнулся ему Мейски.
«Вы тоже наденете спецовку IBM. Зайдете в казино с Джессом и Ошем, но останетесь с вахтером.
Я потом вам про него расскажу. Старик любит почесать языком. Ваше дело — разговаривать с ним. Я не предвижу осложнений, но в случае чего мы должны быть начеку. Вдруг заявится какой-нибудь ретивый охранник и станет путаться под ногами».
Мейски выразительно посмотрел на Перри. «Я надеюсь, вы разберетесь с осложнениями и любопытными охранниками?»
Перри ухмыльнулся.
«Годится. Если это все, работка не бей лежачего.
Мы знаем теперь, что должны делать Миш, Уош, Джек и я.
А как насчет вас?»
— с подозрением спросил Чандлер.
«Я поведу грузовик», — ответил Мейски.
«Ведь я гораздо старше любого из вас и не склонен взваливать на себя чересчур трудоемкую роль в этом деле. Нам придется быстро удирать, а с грузовиком я, пожалуй, справлюсь».
Он помолчал, выждал, не будет ли возражений, и потом снова заговорил.
«Кое с чем мы вынуждены смириться. Об ограблении станет известно очень быстро. Начальник полиции здесь прыткий. Если мы рванем из города с деньгами во время шухера, то наверняка засыпемся. Деньги лучше закопать у меня в саду. Потом разбежимся, передохнем пока в городе, а уж после, когда шухер уляжется, каждый возьмет свою долю и гуляй на все четыре стороны».
Перри сказал: «Это мне не нравится. Деньги разделим сразу, и пусть каждый сам крутится, как хочет».
«Верно», — согласился Чандлер.
«Пожалуй, это правильно», — присоединился к ним Миш после некоторой заминки.
Мейски пожал плечами: «Как угодно, господа. Мы еще обсудим, разумеется, все детали. Но, полагаю, общий план вы одобряете?»
«Высший класс», — похвалил Миш.
Мейски взглянул на Уоша.
«А вы?»
«Да-да, я все сделаю, как скажете. План, по-моему, хороший».
«У меня вот только одно не идет из головы», — сказал Чандлер. «Как вы раздобыли чертежи и все другие сведения? У кого вы их купили?»
Мейски поглядел на мерцающий кончик сигареты.
«Неужто вам и вправду хочется знать это, друг мой?
Вам не стоит опасаться моего осведомителя. Я уладил это пустячное дело».
Он неожиданно поднял голову, и Чандлера передернуло от взгляда его серых ледяных глаз.
Глава вторая. Директор казино Гарри Льюис аккуратно запарковал свой черный кадиллак на стоянке у здания полицейского управления, заглушил двигатель и вылез из машины на утреннее солнце. Льюису, высокому, стройному, элегантно одетому, было далеко за 50. Вот уже 15 лет он руководил богатейшим в мире казино. От него веяло таким благополучием и уверенностью в себе, какие свойственны только очень обеспеченным людям. Он поднялся по ступеням и вошел в комнату, где дежурный по управлению Чарли Теннер корпел над грудой протоколов, составленных на пьяных водителей. При виде Льюиса Теннер бросил протоколы и вскочил на ноги.
«Доброе утро, мистер Льюис. Вам что-нибудь нужно?»
Полицейские относились к Льюису с подчеркнутой предупредительностью. Они хорошо помнили о его щедрости на Рождество и в День Благодарения. По этим праздникам каждый детектив и патрульный получали по 16-фунтовой индейке — и по бутылке виски. А такие подарки, само собой, обходятся недешево.
«Начальник у себя?» — спросил Льюис.
«Конечно, мистер Льюис. Поднимайтесь прямо к нему», — ответил Теннер.
«Как жена, Чарли?»
Теннер довольно улыбнулся.
«Этого у Льюиса тоже не отнимешь. Казалось, он знает все обо всех в Парадис-Сити».
Жена Теннера только что вышла из больницы после тяжелого выкидыша.
«Сейчас хорошо, мистер Льюис. Спасибо.
Вы должны заботиться о ней, Чарльз.
Мы, мужчины, уделяем своим женам слишком мало внимания. А где бы мы были без них?»
Он положил на стол сложенный банкнот.
«Побалуйте ее. Женщины любят внимание».
Он пошел к лестнице, ведущей в кабинет начальника полиции Террелла. У Теннера округлились глаза, когда он увидел, что ему перепало $20.
Льюис постучался к Террелу, раскрыл дверь и шагнул в маленький, скудно обставленный кабинет.
Начальник полиции Террелл, здоровяк с пшеничными волосами, подернутыми сединой на висках и с выступающим напористым подбородком, разливал кофе из пакета по двум бумажным стаканчикам. Сержант Джо Беглер, его правая рука, с трудом умещаясь на жестком скрипучем стуле, следил за кофе глазами наркомана. При нежданном появлении Льюиса оба насторожились. Беглер встал. Террелл улыбнулся и взял третий стаканчик.
«Привет, Гарри!»
«Ранняя пташка», — сказал он. «Выпейте кофе». Льюис покачал головой и сел на стул Беглера.
«А вы двое, видно, жить не можете без кофе».
«Очень заняты?»
Террелл пожал мощными плечами. «День только начинается, ничего особенного. Вы чем-то озабочены?»
Льюис достал сигарету из золотого портсигара. Беглер услужливо поднес ему огня.
«В это время года, Фрэнк, я всегда озабочен», — ответил он.
«Но завтра особый день. Я решил, что стоит поговорить с вами. Завтра мы ожидаем прибытия 20 первоклассных игроков из Аргентины, которые всерьез вознамерились пощипать нас. Эти парни, не моргнув глазом, проигрывают целые состояния. Мы должны обеспечить безопасность во время игры. В казино соберется крупная сумма денег, и я решил, что нам не помешает полицейская охрана.
Поможете мне?»
Террелл отхлебнул кофе и кивнул. «Конечно. Что нужно, Гарри?»
«Завтра утром я перевожу из банка в казино 3 миллиона наличными. В автомобиле будет 4 моих охранников. Но хотелось бы еще иметь полицейское сопровождение. Все-таки кругленькая сумма, желательно, чтобы она доехала до места в целости и сохранности».
«А это просто. Я пришлю вам 6 человек».
«Спасибо, Фрэнк. Я знал, что могу положиться на вас».
«Еще неплохо, если 4 человека придут вечером в казино. Никаких происшествий я не предвижу. У меня своих 20 человек вполне надежных, но, думаю, присутствие полицейских остудит горячие головы. Я распоряжусь. Пришлю Лепски и 4 патрульных».
Льюис кивнул.
«Лепски — как раз подходящий человек. Спасибо, Фрэнк». Он стряхнул пепел с сигарет.
«А как вообще обстановка?
Есть такие, которых надо опасаться?»
«Нет.
Желающих прорваться было много, но мы их выявили и завернули. Судя по тем донесениям, что ко мне поступают, в городе нет ни одного по-настоящему опасного экземпляра».
Террелл допил кофе и принялся набивать трубку.
«Не нервничайте, Гарри. Проверкой я удовлетворен. Мы потрудились на совесть. Есть, конечно, маленькая вероятность, что на ваше заведение позарится новичок. но при дополнительных мерах предосторожности об этом не стоит беспокоиться». Он внимательно посмотрел на Льюиса. «Ведь у вас нет причин для беспокойства».
«Причин нет. Да я все равно беспокоюсь. Не стоит».
«В котором часу вы берете деньги в банке?»
«Ровно в 10:30.
«Отлично. Я пришлю своих людей в банк, и они проводят вас. Договорились?»
Льюис поднялся со стула.
«Пожалуй, я не буду больше беспокоиться», — сказал он и пожал протянутую руку.
Когда Льюис ушел, Беглер налил себе еще кофе.
3 миллиона! — возмутился он. «Сколько денег кошке под хвост! Подумать только, что можно сделать, имея такое богатство! А оно уйдет на развлечение горстки латиноамериканских прощелык!»
Террелл помолчал, потом кивнул.
«Это их деньги, Джо. А наше дело — охранять эти деньги».
Он щелкнул выключателем селекторной связи.
«Чарльз, где Лепски?
Он мне нужен».
В эту пятницу Серж Мейски проснулся в 7:00 утра, поставил на плиту кофейник и принял душ. Он побрился опасной бритвой, оделся, затем пошел на кухню и налил чашку кофе. Прихватив кофе с собой, он уселся в обшарпанной гостиной.
Пока, решил он, все идет по плану. Джесс Чандлер остановился в гостинице «Морской берег», Перри в заливе, Миш Коллинз в солнечной, а Вош в мотеле «Добро пожаловать». Сегодня вечером все четверо придут в его бунгало репетировать свои роли. Теперь, после знакомства с ними, он успокоился. У него подобралась надежная команда. Миш Коллинз не промахнулся. Он допил кофе, помыл чашку и блюдце, потом достал из шкафа 2 пластиковые канистры по 5 галлонов и залил их водой из крана. После вынул из кухонного шкафа объемистую коробку с консервами, отнес ее к своему Бьюику и загрузил в багажник. Вернулся в дом, взял 2 пластиковые канистры и тоже отнес их в машину. Его движения были расчетливы и неторопливы. Возраст давал себя знать. Он остро ощущал груз своих 62 лет, и всякое переутомление было ему противопоказано. Мейски долго стоял, перебирая в уме, не забыл ли он чего-нибудь. Вспомнил про батарейки для фонарика, достал их из ящика стола в гостиной и решил, что теперь можно ехать. Он запер входную дверь, сел за руль и завел машину. Спустя 30 минут на шоссе, ведущем из лагуны пригорода Парадис-Сити, Мейски перестроился в правый ряд и свернул на проселок, который идет в гору, вглубь соснового бора, охватывающего кольцом окраины лагуны и Парадис-Сити. Дорога была узкой, и он ехал осторожно. Как знать, даже в такой ранний час можно наскочить на какого-нибудь лихача, а здесь с трудом разъезжаются 2 машины. Но ему никто не повстречался. Наконец, проехав лесом 20 минут, он снова свернул на узкую колею, ведущую в самую чащу. Он слегка притормозил, чтобы осмотреть знак, который сам смастерил и вкопал 2 дня тому назад. На знаке было написано: «Охотничий заповедник, частное владение, вход запрещен». Он одобрительно кивнул и поехал дальше. Знак уже не бросался в глаза своей новизной. Надо было признать, что сделан он хорошо и выглядит убедительно. Вскоре он замедлил ход, свернул с колеи и по сухой слежавшейся земле выехал на небольшую полянку, которую обнаружил, когда бродил по округе в поисках надежного убежища. Здесь, из ветвей и вырванного с корнем кустарника, им уже был выстроен навес. На его сооружение ушло несколько дней. Под этот навес он и загнал Бьюик. Выйдя из машины, он достал из багажника канистры с водой, постоял, оглядываясь и прислушиваясь, нет ли кого поблизости. Потом уверенно зашагал с поляны через кусты и вышел к тропинке, ведущей на лесистую гору. После двух минут неторопливой ходьбы, которая вызвала у Мейски слабую одышку, он оказался возле кучи валежника и пожухлых листьев. Он раздвинул ветки, нырнул внутрь и попал в темную, пропахшую сыростью пещеру, совершенно скрытую валежником, что он натаскал за прошлую неделю. Он передохнул в пещере. Его немного тревожила эта одышка, да еще не отпускала тихая, но зловещая, ноющая боль в груди. Через несколько минут ему задышалось свободней. Он включил фонарь и прошелся ярким лучом по пещере. «Ну что ж», — мелькнуло у него, — «чудес не бывает. Подступает старость. Я чересчур много делаю, зато хоть все идет пока по плану». Он посветил фонариком на спальный мешок, запасы провизии, транзисторный приемник и аптечку, самое необходимое, чтобы продержаться в этой норе недель шесть. Подошел к выходу из пещеры, прислушался и, убедившись, что кругом тихо, спустился к автомобилю за остальными вещами. Снова сходил в пещеру. Шел еще медленнее, чем в первый раз. Солнце уже пекло спину на подъеме. В пещере снова проверил припасы. Не забыл ли чего-нибудь? Потом вышел наружу и тщательно закрыл лаз ветками. Спустившись к Бьюику и сев за руль, напоследок оглядел снизу маскировку своего убежища, одобрительно кивнул и, развернув машину, поехал обратно в лагуну. Лана Эванс открыла глаза, зажмурилась от яркого солнца, светившего сквозь желтые шторы, промурлыкала спросонья и, перевернувшись на живот, покрепче обняла подушку. Однако уже в следующее мгновение она окончательно проснулась. Лана села в кровати и посмотрела на будильник. Часы показывали 10:50. Она откинула одеяло и пошла в ванную. Закончив утренний туалет, вернулась в свою невзрачную комнатенку, служившую ей и спальней, и гостиной, и открыла комод. Из-под скудной стопки постельного белья вынула пачку $100 бумажек. Потом снова забралась в постель и залюбовалась своим богатством. Однако к радости примешивался страх. Что, если в казино узнают про ее встречи с этим человечком? Теперь она не сомневалась, что он собирается ограбить казино. Она посмотрела на деньги и нехотя пожала плечами. Ничего, не обеднеют. У них денег куры не клюют, а у нее... Тут она встревоженно поежилась. Как объяснить Терри, откуда у нее взялось столько денег? Вот незадача. Терри ревнивый. Ему кажется, что все мужчины в казино зарятся на нее. Вообще-то он прав, так оно и есть. Только ей они даром не нужны. А в это ему верится с трудом. Надо придумать такое объяснение, чтобы комар носа не подточил. Нечаянное богатство, которому она так обрадовалась, теперь сулило хлопоты. Она встала и снова спрятала деньги под свежевыстиранное белье. Лана подошла к окну и подняла шторы. Вдалеке синело море, на его глади играли солнечные блики, из гавани выходили яхты под желтыми и красными парусами. Если б только она могла сказать Терри всю правду, но ведь он такой невыносимо правильный. Нет, об этом придется молчать. Она вернулась в постель, и тут глаза ее оживились при виде коробочки с кремом Диана. Она взяла коробочку в руки и сняла обертку. «Может, он и ворюга», — подумала она, — «но не жмот». Лана больше не верила в выдумку про журнал «Нью-Йоркер». Он заплатил 2000, бешеные деньги, за полученную от нее информацию. Эта сделка до конца дней будет лежать тяжелым камнем на ее совести. Но пусть даже он соврал, пусть подкупил ее и заставил пойти против совести, все равно эта маленькая баночка с кремом для рук, самым шикарным кремом на свете, означает, что у него очень доброе сердце. Она отвернула крышку и посмотрела на белый крем, источавший нежный аромат растертых лепестков орхидеи. Затаив дыхание, с наслаждением намазала она руки смертоносным кремом. Правда, ее немного разочаровало, что это вожделенное действо не доставило ей того удовольствия, на которое она рассчитывала. Тревожные мысли не давали покоя. Она закрыла баночку и поставила ее на туалетный столик. Делать нечего. Надо придумывать, как убедить Терри в непричастности постороннего мужчины к тому, что на нее свалилось богатство. Через некоторое время, так ничего и не придумав, Лана закрыла глаза и задремала. В полудреме она уговаривала себя, что все образуется, что она убедит Терри, а после обеда сходит в агентство и разузнает про однокомнатную квартиру. Незаметно она уснула, а час спустя вдруг очнулась от холода. В недоумении поглядела на часы и увидела, что уже без 10:50. Подумала, не выпить ли кофе, но уж больно не хотелось вылезать из-под одеяла. Вдобавок к ознобу появилась слабость, вялость. Этот усиливающийся озноб встревожил ее. Уж не заболевает ли она? Вдруг ни с того ни с сего в рот хлынула желчь. Она не успела сдержаться, и ее вырвало на постельное белье. Она почувствовала, что руки жжет как огнем. В испуге она хотела откинуть одеяло и встать, но это оказалось ей не под силу. Она вся закоченела, покрылась липким потом, зато руки горели и еще нестерпимо жгло в горле. «Что это со мной?» — ужаснулась она. Сердце рвалось из груди, не хватало воздуха. Она заставила себя встать, но ноги не послушались ее. Она свернулась на полу, беспомощно протянув руку к телефону, стоявшему рядом на столике. Она открыла рот, чтобы позвать на помощь, но захлебнулась отвратительной зловонной желчью, заполнившей рот и капавшей из носа на розовую ночную рубашку. Через полчаса к раскрытому окну пришла черная лоснящаяся персидская кошка, которую Лана заботливо подкармливала по утрам. Кошка выждала некоторое время, глядя на неподвижное тело, лежащее в пятне солнечного света, передернула усами, потом мягко спрыгнула с подоконника в комнату. Со свойственным кошкам эгоистичным безразличием она прошествовала на кухню и уселась перед холодильником, в нетерпеливом предвкушении кормежки. В половине девятого вечера Гарри Льюис вышел из своего кабинета и в лифте, обитом красным бархатом, спустился на второй этаж, не забыв кивнуть молоденькому лифтеру. Загорелый юноша в чистой и отутюженной темно-зеленой с бежевым форме казино, в белых хлопчатобумажных перчатках, светясь от радости, что его узнали, благодарно склонил голову. Это был любимый час Льюиса, когда казино начинало оживать. Больше всего ему нравилось выходить на просторный балкон и смотреть вниз, на террасу, где выпивали, разговаривали, отдыхали его клиенты, перед тем, как заполнить ресторан и потом разойтись по игорным комнатам. В сиянии полной луны море казалось застывшим серебряным озером. Ночь стояла теплая, слабый ветер лениво перебирал ветви пальм, растущих вокруг террасы. Он долго стоял, опершись на балюстраду, глядя на облепленные людьми столики внизу. На глаза попался Фред, главный бармен, который ходил от столика к столику, принимал заказы, передавал их официантам, иногда отвлекался, чтобы скромно пошутить или перекинуться словечком с завсегдатаем, но всегда помнил о своих обязанностях и следил, чтобы никому из гостей не пришлось долго скучать в ожидании своего напитка. «Мистер Льюис». Льюис обернулся, удивленно подняв брови. Он не любил, когда ему мешали в эти дорогие для него мгновения, но при виде хорошенькой темноволосой девушки улыбнулся. Рита Уоткинс заведовала хранилищем. Вот уже 5 лет, как она работала у Льюиса, и он убедился, что на нее можно положиться. Рита руководила своими подчиненными спокойно и деловито, и тем облегчала их кропотливую работу. «Это вы, Рита? Добрый вечер. Что-нибудь случилось?» Вопрос он задал машинально. Рита обращалась к нему лишь когда не могла принять решение самостоятельно, а такое случалось редко. «Мистер Льюис, я не досчиталась одной девушки», — ответила она. Он пригляделся к ее опрятному черному платью и задумался, во сколько оно ей обошлось. Такой уж Льюис был человек. До всего ему было дело. Не вышла на работу Лана Эванс. «Да? Заболела?» «Не знаю, мистер Льюис. Час тому назад я позвонил ей домой, но там не отвечают. Мне нужна замена. Можно я возьму Марию Уэллс из главной конторы?» «Да, конечно. Передайте ей мою просьбу выручить нас», — улыбнулся Льюис. «Надеюсь, она не откажет». Он задумчиво поглядел на Риту. «Не похоже на Лану. Я что-то не припомню, чтобы она брала отгул без предупреждения. Вы говорите, телефон у нее не отвечает?» «Не отвечает, мистер Льюис». Льюис пожал плечами. «Ну что ж, позже попробуйте еще». Он улыбнулся, кивнул и отпустил ее. Это была мелкая неурядица, с которой он знал, она справится. Когда Рита ушла, он еще раз оглядел нижнюю террасу и, убедившись, что все идет своим чередом, отправился в большой игорный зал. В этот час всего лишь человек 60 завсегдатаев сидели за рулеткой. Пожилые, состоятельные жители Парадис-Сити, которые с полудня до полуночи не вылезали из-за своих столов. Льюис передвинулся с одним из крупье, служившим здесь уже 11 лет, толстым, прилизанным, с глазами на выкать. Тот с достоинством кивнул и лопаточкой придвинул стопку фишек к старушке, которая с восторгом протянула им навстречу толстые пальчики. Льюис зашел в ресторан и переговорил с метрдотелем Джованни. которого он за немалые деньги переманил из лондонского отеля «Совой». В зале было несколько ранних посетителей из числа туристов, изучавших бесконечное меню, предложенное им учтивым главным официантом. Пройдет какой-нибудь час, и ресторан превратится в шумный и прожорливый человеческий муравейник. «Все в порядке, Джованни?» — спросил Льюис.
«В полном порядке, сэр».
Метрдотель вызывающе повел бровью. Самое предположение, что в его ресторане допустим непорядок, было оскорбительно. Льюис просмотрел меню, которое дал ему Джованни, и кивнул: «Превосходно. Завтра у нас ответственная ночь. Вы приготовили какие-нибудь особые деликатесы?»
«Есть тетерев и лосось из Шотландии, ягнятина из Нормандии. Мсье Оливер высылает нам самолетом из Парижа свое новое блюдо».
На Льюиса это произвело должное впечатление. «Стало быть, голод нам не грозит». Высокий, подтянутый метрдотель смахнул со своего безупречного смокинга невидимую пылинку.
«Нет, сэр, не грозит».
Льюис прошелся по ресторану и подметил, что на каждом столике стоит вазочка с орхидеями, искусно подсвеченными снизу.
«Да», — подумал он, — «Джованни умеет украсить стол. Но интересно, во сколько это обходится? Ведь Гарри Льюис был человек практический».
Выйдя на террасу, он окунулся в гул разговоров и мягкую музыку оркестра и стоял в задумчивости, пока его не приметил главный бармен. Фред, невысокий, плотный, едва начинающий стареть, направился к хозяину с довольной ухмылкой на багровом лице.
«Горячая ночка предстоит, сэр», — сказал он.
«Выпьете что-нибудь?»
«Пока нет, Фред.
Горячая ночка предстоит завтра».
«Ну, это точно. Ну да справимся».
Углядев поднятые руки клиентов в другом конце террасы, он поспешил на зов. Убедившись, что заведение работает без сбоев, Льюис вернулся в кабинет. Перед тем, как перекусить здесь же, за своим рабочим столом, ему нужно было ответить на несколько писем. Он и не подозревал, что на террасе за ним наблюдал Джесс Чандлер, который сидел один за дальним от оркестра столиком, потягивая виски с содовой. Чандлер чувствовал себя не в своей тарелке. К плану Мейски вроде бы не придерешься, но его тревожила грандиозность замысла. А теперь, проведя около часа на террасе, понаблюдав, присмотревшись ко всем этим людям, таким высокомерным и самонадеянным в своем богатстве, к вездесущим охранникам с увесистыми револьверами на боку, ощутив дух сплоченности, витавший в казино, Чандлер увидел, что здесь настоящая крепость миллионеров. Ее неприступность отпугнет хоть кого, и всякий, кто задумает ограбление, рискует обломать себе зубы. Он не имел возражений против порученной ему работы. Его вполне устраивала та роль, которую отвел ему Мейски. Это дело как раз по его части. Он ничуть не сомневался, что запудрит мозги охране, и их впустят в хранилище. Но его беспокоило, что Мейски берет на дело Джека Перри. Чандлер знал всю подноготную Перри. В этом человеке не было ничего человеческого. В случае чего он убьет, не моргнув глазом. А Чандлер всегда боялся и избегал насилия. Если Перри откроет пальбу, а с него станется, тогда им всем крышка. Он знал, что Миш Коллинз мастер на все руки. Про Оша он ничего не знал и знать не хотел.
но Перри наводил на него ужас.
Чандлеру вдруг опротивила вся эта роскошь. Он заплатил по счету и прошел в игорные комнаты. На мгновение он остановился и огляделся вокруг, заметив у лифтов для доставки денег из хранилища и обратно четверых охранников в форме. Охранники были молодые, грозные на вид, и держали ухо востро. Скорчив недовольную мину, он пересек изысканно украшенный холл и востребовал в регистратуре свой паспорт. В это время вошла целая компания новых посетителей. Все женщины были в бриллиантах и норковых буа, униформе богачей. Чандлер обратил внимание, что кое-кто из дам встрепенулся и с интересом посматривает в его сторону. Но ему было не до них, и он равнодушно прошел мимо. Спускаясь по широкой пологой лестнице в сад-казино, он увидел идущего навстречу Джека Перри в смокинге с сигарой в зубах. Чандлер поспешил свернуть на узкую тропинку, которая вела к морю. Мейски велел всем, кроме Уоша, конечно, побывать в казино и, так сказать, сориентироваться на местности. Вот Перри и явился. Однако Чандлер не имел ни малейшего желания встречаться с ним. Сойдя вниз по длинной лестнице, он оказался на широкой набережной, тянувшейся вдоль закрытого пляжа казино. Пляжников было еще довольно много. Кто сидел за столиком и выпивал, кто купался. Чандлер залюбовался парой на водных лыжах и с пылающим факелом в руках. Оба катались со знанием дела. Потом он свернул в сторону от пляжа и вышел на кольцевую аллею, которая должна была вывести его к машине, взятой на прокат и оставленной у входа в казино. Из сумрака навстречу ему вышла девушка. На ней белело платье с широкой юбкой в оборках и с узором из роз. Она была очень загорелой и соблазнительной. Темные волосы обрамляли лицо и спускались до плеч. В руке она несла гитару. Она ничем не походила на тех богатых сучек из казино и к тому же смутно кого-то напоминала Чандлеру, поэтому он замедлил шаг и улыбнулся ей. Она остановилась и пригляделась к нему. В волосах сверкнула отсветом уличного фонаря дешевая заколка с фальшивым бриллиантом. «Привет, Джесс!» Чандлер вздрогнул от неожиданности, но тотчас успокоился. Он понятия не имел, кто она такая. «Вокруг меня...» Мысленно посетовал он, слишком много баб. В этом вся беда. Где-то я ее встречал. Но где? «Привет, детка», — ответил он с очаровательной улыбкой. «Не дурную фигурку ты вдела в свое платье». Она рассмеялась. «Два года назад, почти на этом же месте, ты сказал мне в точности то же самое». «Да куда тебе вспомнить?» И тут он вспомнил. 2 года назад он приехал в Парадис-Сити, потому что его приятелю пришла в голову бредовая идея — войти в казино с 10 вооруженными людьми и обчистить столы. Чандлер сразу заявил, что он в такие игры не играет. Ну, его приятель поостыл и пошел на попятный. Чандлеру тогда понравилось в Парадис-Сити, и он остался на недельку. И вот, гуляя как-то вокруг казино, он повстречал эту девушку. Он даже вспомнил, как ее зовут — Лолита. Одно имя чего стоит — Сервеш. Она была родом из Бразилии и перебивалась с хлеба на воду, выступая со своей гитарой в дешевеньких ресторанчиках. Но Чандлер оценил в ней волнующее своеобразие любовных ласк. Отведать их ему не составило труда.
Они посмотрели друг другу в глаза и ощутили внезапное притяжение, а минут 10 спустя уже лежали в объятиях друг друга на теплом песке, позабыв обо всем на свете, кроме своей страсти.